Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Анна Всемирнова. Сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга мы вспомним композитора Михаила Фабиановича Гнесина. Думаю, даже у далеких от музыки на слуху слово «Гнесинка», знаменитая Российская академия музыки в Москве. Ее основали сестры Михаила Гнесина, и там он создал кафедру композиции. Ростов, Петербург, Москва – три самых главных города в жизни композитора. С Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой подробнее остановимся на петербургском периоде его жизни и творчества.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Михаил Фабианович Гнесин – педагог, просветитель, популяризатор многонационального фольклора в русской музыке. Его считают одним из создателей профессиональной школы еврейской музыки. Гнесин – представитель большой музыкальной семьи, о которой вот мы сейчас слышали, сестер было пять, родился в 1883 году в Ростове-на-Дону. Ну, в семье раввина Фабиана Осиповича Гнесина, мать Белла Исаевна, урожденная Флёдзингер, пианистка, певица-любительница, приобщившая всех своих детей к музыке. Дед композитора был скрипачом, учился в Вильно, а сестры матери Елизавета Данишевская и Цицилия Конедина, обе выпускницы Петербургской консерватории, стали оперными певицами и выступали в столичных театрах. Решив учиться, по примеру сестер, в Московской консерватории, Михаил Фабианович встретился с директором, и он был готов помочь. Предложил для облегчения процедуры перейти в православие, как и сестры. Но единственный среди всех своих сестер и братьев Михаил принципиально отказался менять религию. И с помощью Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, воспользовавшись квотой, поступил в Петербургскую консерваторию в 1901 году. И самыми главными его учителями стали именно Римский-Корсаков и Лядов. Общение с Николаем Андреевичем, в общем-то, и определило главные принципы всего творчества Гнесина. Его вдохновляли слова Римского-Корсакова. «Еврейская музыка существует. Это замечательная музыка. Музыка, и она ждет своего Глинку». В юные годы Гнесин, как композитор, был близок к творчеству поэтов-символистов. В Петербурге его друзьями и вдохновителями были Александр Блок, Константин Бальмонт, Федор Сологуб. А первый успех принес Гнесину вокальный цикл из современной поэзии, за который он получил свою первую премию
имени Глинки, конечно,
да,
же.
И он был награжден неоднократно этой премией, которую основал Митрофан Петрович Беляев. Ему очень повезло быть сразу поддержанным с помощью того же Римского-Корсакова, того же Митрофана Петровича Беляева и Александра Ильича Зелоти, у которого уже ярко проявила себя концертная антреприза, и произведения юного Гнесина прозвучали в этих знаменитых концертах, а также на вечерах современной музыки. Вот мы сейчас можем услышать симфонический опус Гнесина из «Шелли», опус 4. Чем поэзия, сильное вдохновение оказало живописное творчество Врубеля. А после его кончины композитор написал симфонический дифирамб для голоса с оркестром «Врубель», опус 8, также удостоенный премии имени Глинки. Опус этот посвящен вдове художника Надежде Забелли Врубель, которая исполняла некоторые романсы Гнесина. Вообще сочинения Гнесина в то время исполняли многие выдающиеся музыканты. Пабло Казальс вместе с Зелоти исполняли виолончельные пьесы, Миша Бихтер, Мария Дейша-Сионицкая, Иван Алчевский, Мария Юдина. И Мария Юдина приглашала Гнесина к себе в гости. Это еще было тоже и в ее петербургский, петроградский период жизни. Существовала тогда киностудия «Межрапум Русь» фильм. И Гнесин был туда приглашен писать музыку к фильму «Солнце восходит на западе». Самое главное, что в музыке Гнесина мы слышим его собственный стиль, его музыкальный язык, сплетенный с еврейской народной музыкой. Но все равно основа ее, так как он учился в консерватории, основа – это позднеромантическая стилистика русской школы и европейский модернизм.
А вот о европейском модернизме хотелось бы сказать отдельно. Ведь была же поездка в юношеские годы у Гнесина по Италии. Чем он занимался? Он записывал.
Он везде, где ездил,
записывал народные мелодии.
Вообще все его поездки были посвящены именно музыкальным исследованиям, поэтому он не только Италии, ему повезло побывать в Египте, в Палестине. Отовсюду он возвращался с толстенными записями. Ну, а еще очень интересный период жизни или эпизод, так скажем, большой, связан с Мирхольдом. Гнесин познакомился с ним, считается, что в 1909-м, и занимался в его студиях, в Терьёках, где он сочинял музыку к различным спектаклям, в том числе к трем греческим трагедиям, написанным в технике музыкального чтения. Это все были новшества, очень интересные. И Гнесин очень активно и воодушевленно участвовал в этом. Поставлена была трагедия Антигона Еврипида. Там, где жил Мирхольд, адреса его нам всем известны, улица Жуковского, 11, потом студия уже была на Троицкой, на Бородинской. Гнесин там занимался с артистами, читал лекции, разрабатывая с Мирхольдом новые формы развития театра. И написал оркестровую сюиту пьесе «Ревизор» Гоголя. И мы можем услышать фрагмент из музыки к этой пьесе, которая называется «Еврейский оркестр на валу у Городничего».
Мы найдем маленький фрагмент. Она состоит из 7 частей. Есть и сатира, и юмор.
Все-таки над ними, над всеми давлел Гоголь.
Михаил Фабианович однажды в 1919 году в Ростове спас Всеволода Мирхольда от расстрела, потому что деникинцы обвинили Мирхольда в шпионаже в пользу большевиков. Имея авторитет очень большой в городе, вот Михаил Фабианович спас.
Действительно, когда он после окончания консерватории вернулся на родину, в Ростов-на-Дону, развернул просветительскую деятельность и, кроме создания Народной консерватории, активно продолжал сотрудничать с Императорским русским музыкальным обществом. До революции в 1918 году основал фестиваль памяти Римского-Корсакова, знаменует десятилетие его ухода, и не прерывал связи с Петербургским обществом еврейской музыки. И все-таки вернулся в Москву в 23-м году, потому что уже училище его сестер процветало, и он там был нужен, моментально создает там кафедру композиции, причем вводит с самого первого курса в учебный план свободное сочинение и методику свою в занятиях композицией. Гнесин описал в учебнике, изданном в 1941 году, а в то время система Гнесина была введена в композиторский курс Московской консерватории, а в Академии музыки имени Гнесиных она преподается по сей день. Среди его учеников того периода были будущие композиторы Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Голубев, Месснер, Разорёнов, Юрий Слонов, Андрей Шпай, многие другие, также дирижеры Евгений Светланов, Акулов и знаменитые музыковеды Скрипковы, супруги. В Московской консерватории Гнесин преподавал в 25-35 годах. В 34 году, когда умерла его первая жена, Гнесин вторично подумывал покинуть СССР, постоянно ощущал какие-то притеснения по национальному признаку. И в 1937 году был арестован по политической статье брат его, Григорий. Он тоже учился в Петербургской консерватории. После студенческих волнений 1905 года уехал в Италию, там учился и много выступал. Вернулся в Петроград уже в 1917, выступал как певец, участвовал в радиопередачах и заведовал нотной библиотекой Ленинградского радио. И расстрелян 4 февраля 1938 года. В это время Гнесина очень поддержал Максимилиан Штейнберг, пригласив его в Ленинградскую консерваторию, где Гнесин преподавал с 1935 по 1944 годы. И здесь среди его учеников композиторы Клюзнер, Леман, Вадим Салманов. Выехал он из окруженного Ленинграда в Йошкар-Олу, там заведовал музыкальной частью Мариинского театра, потом соединился с Ленинградской консерваторией, эвакуированной в Ташкент, и поспешил он туда прежде всего для того, чтобы встретиться со своим сыном. Но сын его, Фабий, скоропостижно скончался буквально накануне приезда отца. Это, конечно, потрясение было после смерти жены, после расстрела брата, после начала войны, убийственным.
Непосильным, конечно.
Непосильным, но в то же время творчество отвлекало, как-то помогало пережить это. И именно в годы Великой Отечественной войны Гнесин создает кантату «Красной армии» и фортепианное трио в память о наших погибших детях.
В которое была включена маленькая музыкальная часть, да, написанная его сыном, когда ему было 8 лет. То есть вот здесь личное пересеклось уже с композиторскими задачами.
И вот мы сейчас услышим, как начинается, а потом сразу будет легко узнаваемая детская мелодия Фаби.
Войны начались известные события, борьба с космополитизмом. 48-й год, гонение на Шостаковича, ну, Прокофьев. Под этот каток попал Гнесин.
Да.
В институте было приказано закрыть его кафедру, но вот он спас кафедру ценой собственного ухода, передал руководство своему лучшему ученику.
Это была еще очень трагическая полоса в его жизни.
Да.
Хотя за него заступались и Хренников, и сестра Елена Фабиановна. В то время она уже была лауреатом нескольких сталинских премий. Но тем не менее, он уходит, пишет статьи, но в 57-м году после инфаркта Гнесин умер.
Многие в своих воспоминаниях подчеркивали его человеческую принципиальность и большое мужество. Ведь когда были гонения на Шостаковича, на одном из собраний, где ему приходилось выступать как руководителю кафедры, он твердо стоял на том, что нельзя клеймить и подвергать гонениям за творческие поиски людей. Итак, мы сегодня вспоминали Михаила Фабиановича Гнесина. Напомним, в нынешнем феврале 140 лет со дня его рождения. В репертуаре детских музыкальных школ музыка Михаила Фабиановича Гнесина присутствует.
Наряду с музыкой педагогической и его сестры Елены Фабиановны. А вот камерное симфоническое творчество Михаила Гнесина как-то отодвинуто. И оно сейчас потихонечку начинает интересовать очень многих исполнителей.
У микрофона были Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного и Анна Всемирнова.
До свидания.
Городской наблюдатель.